Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 7 июля, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне вместе с нашим спортивным обозревателем Леонидом Сандлером. А из Сиднея с нами сегодня Макс Левин. Мы хотим выразить признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов этой страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. В выходные печальная новость пришла для русскоязычной общины Мельбурна. В возрасте 86 лет скончался Григорий Вайсман, знакомый многим в нашей комьюнити по телеканалу «Спутник». Сима Цискина подготовила материал о жизни Григория Вайсмана, а также говорила с теми, кто вспоминает его в эти дни. Кроме того, в выходные пришли новости о новых антисемитских инцидентах в Мельбурне. Сначала было совершено нападение на еврейский ресторан в центре Мельбурна, а затем была подожжена дверь синагоги на востоке Мельбурна. Поговорим о том, что известно на данный момент, какие меры предпринимаются властями, а также послушаем интервью с Ниной Санадзе, визуальным художником, скульптором и арт-директором галереи Gladstone Gallery, которая оказалась на местах этих событий вскоре после того, как мы получили печальные новости.
Разбитый ресторан, погром, вот как это выглядело. Там были внутри люди, которые все это видели, работники.
Ну и послушаем спортивный обзор от Леонида Сандлера. А для начала новости с Максом Левиным.
Правительство Виктории отреагировало на поджог синагоги в Восточном Мельбурне. Илон Маск создает свою политическую партию в США. Страны БРИКС осудили международную торговлю и призвали к дипломатическому завершению полномасштабной войны между Россией и Украиной. Вы слушаете SBS на русском языке в студии Макс Левин и подробнее о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху отправился в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, эта беседа может помочь продвинуть соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Тем временем в Катаре через посредников продолжаются переговоры между Израилем и Хамасом. Нетаньяху заявил, что дал израильской делегации четкие инструкции для достижения соглашения, которые ранее обсуждались сторонами. Министр штата Виктория Джасинта Аллан заявила, что новый специальный штаб при правительстве будет бороться с проявлениями ненависти после волны антисемитских атак в Мельбурне. 20 человек были вынуждены эвакуироваться из синагоги в Восточном Мельбурне, когда мужчина предположительно поджег входную дверь во время ужина в шаббат. Подозреваемый житель Сиднея был арестован и предстал перед судом в воскресенье 6 июля. Он останется под стражей до конца месяца. Полиция расследует и другие инциденты, происшедшие в городе в тот же период. В своем заявлении министр также подчеркнула, что правительство усилит работу службы поддержки психического здоровья для сообщества в ответ на эти события. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа близка к заключению ряда торговых соглашений до 9 июля, срока после которого вступят в силу повышенные пошлины. Срок 90-дневной отсрочки по странам истекает в среду, и по словам президента Дональда Трампа, если страны не пойдут на уступки, пошлины могут вырасти до 70% вместо 10-50% заявленных ранее. Бессент сообщил в интервью Fox News, что с понедельника начнет рассылку писем с напоминанием о скором дедлайне. Новые тарифы вступят в силу 1 августа. Разногласия между Дональдом Трампом и его главным спонсором Илоном Маском перешли в открытую фазу. Миллиардер объявил о создании новой политической силы – партии Америки. Накануне Маск провел опрос на своей платформе X, спросив подписчиков, нужна ли стране новая партия. Уже на следующий день он заявил, что приступает к ее созданию. Причиной раскола стал новый законопроект Трампа о масштабных расходах и налогах, который Маск назвал «дорогой к банкротству». Маск, ранее потративший сотни миллионов долларов на переизбрание Трампа и возглавивший Министерство по эффективности госрасходов, теперь намерен идти в политику самостоятельно. Лидеры страны БРИКС собрались на саммит в Рио-де-Жанейро, где обсудили создание нового банка развития, который может стать альтернативой существующим глобальным финансовым институтам. К традиционным участникам Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР в последние годы присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Египет, Иран и Эфиопия. Как сообщает Радио Свобода, лидеры БРИКС также выразили надежду на прекращение войны между Россией и Украиной, отметив текущие дипломатические усилия. При этом они осудили удары ВСУ по железнодорожной инфраструктуре в России. Также в декларации содержится призыв к немедленному прекращению огня в Газе и созданию единого палестинского государства. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о вероятности нового российского наступления в Харьковской области, регионе, где с 2022 года продолжаются ожесточенные бои. По его словам, Россия продолжает наступление сразу на нескольких участках фронта, используя численное превосходство в людях и боеприпасах и направляя волны пехоты на украинские позиции. Кроме того, российские силы за последние месяцы продвинулись в Сумскую область на севере Украины, закрепившись в некоторых районах. Совет по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии начал двухдневное заседание, которое стартовало сегодня, в понедельник, 7 июля. Многие экономисты прогнозируют снижение процентной ставки, если это подтвердится, то станет первым случаем двух последовательных снижений за более чем 5 лет. Ожидается, что решение банка будет объявлено во вторник. Оно совпадает по срокам с установленным президентом США Дональдом Трампом дедлайном по окончанию паузы в так называемых зеркальных тарифах. Австралийских пассажиров призывают соблюдать правила перевозки литиевых батарей в период школьных каникул. В управлении гражданской авиации отмечают, что большинство путешественников берут с собой несколько таких устройств, но не знают о рисках. Так, запасные литиевые батареи и пауэрбанки нужно перевозить только в ручной клади, а устройства с уже установленными батареями, например, ноутбуки или телефоны, можно сдавать в багаж лишь при условии, что они выключены и защищены от случайного выключения. В Перте прошла церемония вручения ежегодных премий в честь 50-летия Нейда Квик. Мероприятие посвящено достижениям представителей коренных народов. Человеком года стал врач и стоматолог из Западной Австралии Дэниел Хант, который работает с уязвимыми пациентами и борется с хроническими заболеваниями в общинах. Среди лауреатов также легенда австралийского футбола и другие коренные активисты, которые внесли значительный вклад в жизнь сообщества. С вами был Макс Левин с основными новостями на сегодня.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian. За новостями из Сиднея следит Макс Левин. Скоро в Австралии поменяются правила для пользования поисковиками. Всем австралийским пользователям будет необходимо подтверждать свой возраст при входе в учетную запись таких поисковых систем, как Google или Bing. Макс, какие есть подробности?
Спасибо, Ира. Могу сказать, что по данным SBS News, к концу этого года использование поисковых систем в Австралии перестанет быть таким простым, как раньше. Это связано с новым сводом правил или кодексом интернет-безопасности, представленным австралийским комиссаром по электронной безопасности Джули Инман-Грант. Кодекс обязывает поставщиков поисковых сервисов, таких как Google и Microsoft, в течение 6 месяцев внедрить меры для проверки возраста владельцев учетных записей. Основной целью является снижение рисков, связанных с доступом австралийских детей к онлайн-порнографии, насилию и материалам, поощряющим нанесение себе вреда. Хотя кодекс не определяет точный возраст ребенка, сервисы обязаны по умолчанию фильтровать экстремальный контент и ограничивать рекламу неподобающих материалов для детских аккаунтов. Владельцев аккаунтов Google на данный момент должно быть не менее 13 лет. Также сообщается, что нарушение кодекса может привести к штрафам аж до целых 49,5 миллионов долларов. Как это будет реализовываться на практике? Кодекс не устанавливает конкретные механизмы проверки возраста. Возможно, будут использоваться такие подходы, как загрузка сканов ID-документов или использование технологии распознавания лиц, аналогично тем, что применяются сейчас для соцсетей. Однако недавние правительственные испытания подобных методов выявили опасения относительно точности инструментов проверки возраста. Так как же новые правила повлияют на пользователей? Проверка возраста может существенно изменить взаимодействие людей с поисковыми системами и приложениями. Например, сервисами Google пользуются более 90% австралийцев, и все эти сервисы тесно интегрированы друг с другом, например, Gmail, Google Диск или Google Карты. Повторные запросы на подтверждение возраста могут нарушать привычный процесс обмена контентом между устройствами, а также усложнить ситуацию в семьях, где одним аккаунтом пользуются люди разного возраста. Неясно, потребуется ли сервисам чаще выводить пользователей из учетных записей для повторной проверки возраста, и также под вопросом остается функционирование таких инструментов, как режим инкогнито. Важной особенностью кодекса является его распространение на результаты, генерируемые искусственным интеллектом, такими как Gemini AI от Google. Будет ли эффективным новый кодекс? Как и любые другие проверки возраста, новые меры можно будет попытаться обойти, например, используя VPN или устройство взрослых членов семьи. Тем не менее, кодекс предусматривает механизмы для подачи жалоб и сообщения о нарушениях, что должно помочь контролировать соблюдение правил. Главным остается вопрос, смогут ли компании реализовывать требования кодекса таким образом, чтобы это соответствовало ожиданиям австралийцев относительно удобства и конфиденциальности поиска информации в интернете.
Спасибо большое, Макс. Это был Макс Левин из нашей студии в Сиднее. Вернемся после короткой паузы. Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Правительство Виктории объявило о формировании новой целевой группы по борьбе с ненавистью после серии нападений на еврейскую общину в Мельбурне. С пятницы 4 июля было зафиксировано 4 инцидента, включая поджог синагоги в Мельбурне, который был осужден политиками и лидерами общины. В воскресенье перед судом Мельбурна предстал 34-летний мужчина из Сиднея, обвиняемый, среди прочего, в действиях, представляющих опасность для жизни, после того, как он, как сообщается, поджег входную дверь синагоги в Ист-Мельбурне, в то время как семьи ужинали внутри во время шаббата. Он был заключен под стражу до конца этого месяца. Премьер Виктории Джасинта Аллен говорит, что в новую целевую группу войдут представители полиции и правительства, которые намерены рассмотреть общую картину по всему городу и штату. Я буду продолжать поддерживать сильную, гордую еврейскую общину здесь, в Виктории, каждый день, каждый день. Они являются большой и важной частью нашего общества. Они требуют нашей поддержки в это самое трудное время. Они требуют наших действий, поэтому наряду с укреплением законов ответственность несет полиция Виктории. Мы продолжим работать над созданием более сильного места, где каждый может быть тем, кто он есть, исповедовать свою веру безопасно, без ненависти. Целевая группа впервые соберется на этой неделе, и приглашения будут отправлены членам еврейской общины Мельбурна. Министр внутренних дел Тони Бёрк говорит, что федеральное правительство оказывает ему любую возможную поддержку. Я постоянно получал информацию от ACO и Австралийской федеральной полиции, а также общался с секретарем Министерства внутренних дел. И каждый день общался с Энтони Карбайнсом, министром полиции здесь, в Виктории. Мы оказываем нашу полную поддержку, потому что здесь важен не просто поджог. Здесь важен сам факт нападения на Австралию, нападения на австралийские ценности. Спецпредставитель по борьбе с антисемитизмом Джиллиан Сигал призвала к обучению по антисемитизму, чтобы снизить неосведомленность общества об этой проблеме. Дэниел Агион, президент исполнительного совета австралийского еврейства, говорит, что это не просто нападение на австралийских евреев, а на австралийский образ жизни. Эта синагога существует уже 150 лет. Она была основана через 6 лет после создания колонии в Виктории. Мы говорим об общине, которая является частью структуры Мельбурна и Виктории. Это не просто нападение на евреев или еврейское общество. Это нападение на наш образ жизни. Мы отвечаем на это. Мы гордимся. Мы австралийцы, мы евреи, и мы никуда не уйдем. 20 прихожан были вынуждены покинуть еврейскую общину восточного Мельбурна в пятницу вечером после того, как мужчина с бородой облил входную дверь здания легко воспламеняющейся жидкостью, прежде чем поджечь ее. Он скрылся пешком, пожарные быстро потушили огонь. Полиция Виктории в воскресенье сообщила, что мужчина из Нового Южного Уэльса был арестован в центральном деловом районе Мельбурна в субботу около 8:15 вечера и обвинен в совершении нескольких преступлений, включая поведение, создающее угрозу жизни, преступное нанесение ущерба путем поджога и хранение оружия. Детективы расследуют намерения и идеологию обвиняемого, чтобы определить, был ли инцидент актом терроризма. Нападение произошло в ту же ночь, что и другой инцидент, когда протестующие, как сообщается, разбили окно, перевернули столы и бросили стулья возле ресторана «Мисс Нон» в центральном деловом районе Мельбурна. Группа протестующих отделилась от более крупной демонстрации в городе, прежде чем отправиться в ресторан на Hardware Lane. 28-летний протестующий был арестован и освобожден по повестке за препятствование действия полиции. Мисс Нон, у которого есть площадки по всему миру, частично принадлежит Шахару Сегалу. Он является представителем фонда гуманитарной помощи Газе, GHF, который начал распределять помощь в палестинском анклаве, который подвергается израильским бомбардировкам с момента атаки Хамас на Израиль и взятия израильских заложников 7 октября 2023 года. Полиция в субботу не сообщила, были ли напавшие на Мисс Нон пропалестинскими активистами, но несколько пропалестинских групп поделились заявлением в социальных сетях, в котором говорилось, что связь Сегала с GHF стала причиной выбора ресторана в качестве места протеста. В своем заявлении они отрицают связь инцидента с поджогом синагоги, отметив, что пропалестинские активисты никогда не нападали на места поклонения. И, цитата, «мы осуждаем подобные нападения». Конец цитаты. Визуальный художник, скульптор и арт-директор галереи «Голдстоун» в Мельбурне Нина Санадзе побывала в ресторане и синагоге вскоре после атак. Вот что она рассказала SBS Russian.
Да, я приехала минут через 20, мне сказали из ресторана, позвонили, что вот что-то происходит. Я сперва думала, это в галерее, потому что мы же их не соседи в Коллингвуде, но оказалось, это в Сити. Я побежала туда, полиции очень было много, но протест уже как бы разошелся, или некоторых там арестовали, одного, по крайней мере. В общем, чистили, расчищали ресторан, сломанные стекла, разбитые столы, а фрукты, все раскидали, все, что под руку попадалось, и началась драка. Я так понимаю, что какие-то люди не в ресторане, а которые были на улице из других ресторанов, сказали «хватит», пытались сказать «уходите», и тогда началась драка. Я уже знала, за день до того, в четверг, циркулировалась на Инстаграме информация, что вот этот ресторан, там, значит, они зионисты, и они такие сякие, и вот ресторан по этому адресу и по тому адресу. И, может быть, они не говорили атаковать, но это все, как бы, так понимаю, это ресторан нехороший, сказали. Я как-то даже послала каким-то в полицию или куда-то и сказала, ну, как можно остановить такую информацию на интернете, почему нету полиции, которая просто снимает вот такие посты? Какая это опасность для граждан? Такие посты, чтобы свободно висели, это не свобода слова, это угроза людям, фактически такая реальная. Хозяин как бы сказал, я надеюсь, что ничего не будет, но что мы можем сделать? Он там, конечно, написал жалобу, чтобы сняли, но Инстаграм очень медленно работает, ничего не сняли. На следующий день все и случилось.
Пятница, шаббат, очень многие евреи выключают телефон. Даже если ты не религиозный, выключаешь телефон, это как бы день отдыха, чтобы как бы вот было время для семьи. Поэтому очень многие не могли, не узнали, что происходит так сразу. Когда я как бы прошла через сцену Кристалнахт, разбитый ресторан, погром, вот как это выглядело, там были внутри люди, которые все это видели, работники, они в основном не, многие из них не евреи, многие из них не израильтяне, там и кубинцы, и чилийцы, и китайцы, все молодые люди, они были просто в шоке, тряслись в ужасе, и плакали и так далее, друг друга обняли, потому что было это очень страшное было нападение, пришли эти люди, говорили, товарищи, комрейдс, комрейдс, пошли. Они, оказывается, говорили друг другу. Когда они пришли, они кричали в граммофон «Free, free Palestine», «Death to the IDF», смерть солдатам Израиля. И, то есть они повторяли то, что мы слышали только что на фестивале в Лондоне. Очень испугали людей, потому что с граммофонами кричали, угрожали. И то, что мне рассказали люди, что они не видели в глазах такого, такой ненависти. Такой ненависти и чувствовали настоящую, настоящую угрозу их жизни, вот, что эти люди готовы на все. А были очень испуганы, и менеджер ресторана сказала всем подвинуться назад и спрятаться. Вообще, я часто обедаю в этом ресторане, знаю многих людей, кто там работает, и шефов, и так далее. Ну, в общем, такая там атмосфера всегда замечательная, дружелюбная. Они обожают работать в этом ресторане. Было как бы вот такое минута сомнения, что мы, наверное, больше не можем работать. Мы, наверное, не можем открыть этот ресторан. Мы, наверное, должны искать себе другую работу. Здесь будет, никогда не будет более уже безопасно здесь работать. И завтра, если полиция не придет нас защищать, мы не уверены, что, наверное, мы не должны открывать, это не будет безопасно. В общем, на какие мысли такие ходили, но в эту минуту я услышала, что кто-то стал петь, и люди присоединились и пели традиционные еврейские песни. А было необыкновенно красиво. Это изменило все вот из этой темноты, менялся, стало светло. Такая энергетика поменялась, и вот люди, которые, может быть, сомневались в каком-то будущем, они я поняла, что они поняли, что они будут там продолжать работать, и они никуда не идут, и они должны не поддаваться такому буллингу и такому ужасному испытанию, напору, когда специально пытаются запугать и закрыть.
Но еще очень трогательно то, что люди из других ресторанов встали на защиту
Да.
и
Да, и знаешь, стали прибегать несколько людей, немного, несколько людей прибежало и говорит, мы очень против того, что происходило, мы хотим знать, что мы вас поддерживаем, что можно купить, можно что-нибудь купить, напиток, чтобы вас поддержать. Я думаю, знаю, что вот вчера, сегодня ресторан в воскресенье закрыт, но вчера он был открыт, я знаю, очень многие пошли обедать, ну, в основном евреи, ну, и другие. Ресторан был Он не, по-моему, еда закончилась, столько людей пришло обедать, чтобы поддержать. И чтобы быть там, если кто-нибудь придет, чтобы были люди. Там у них традиция в этом только мезмоне, что они пекут халу и ставят свечки. Вытащили в это время, хала подошла, была готова, и он вытащил, уже как бы разошлись исследователи, почистили все немножко, и он вытащил халу, и все собрались вокруг. И он такую молитву сказал, трогательной, был душевной. Он извинялся хозяин за то, что у людей как бы, был этот ужасный опыт. Ну, было очень тяжело, и как-то вот со свечками, с халой все просветлело, и все стало лучше. Но потом в это же самое время опять у нас новости пришли, что синагогу подожгли. А это 10 минут ходьбы. Ну, я знаю там и раввина, и людей, и была я там недавно, обедала. Попрощалась, побежала туда, смотреть, что происходит. Может, моя помощь нужна ли? Подожгли дверь. А у меня, я же работаю как скульптор с остатками, сожженными остатками синагоги Адас. У меня две двери сожженные в моей студии стоят. Знакомое явление, полный круг. От одной синагоги к другой. Это кошмар, это просто ужасно. 20 человек обедали. Был шаббат, обед, два человека было внутри, дети, раввины бегали там. И вот мальчик, он не открыл дверь просто. Потому что было рассчитано на то, что дверь откроется, и он кинет как бы внутрь, и там ткани, и ковры, и так далее. И, в общем, возгорится.
Но, к счастью, дверь не открыли, и он как-то уже бросил на дверь. Горела дверь, но синагога спасли, там как раз рядом пожарная команда. Равин, такой замечательный человек, спокойный, добрый, стоял, всех успокаивал. Очень трудное время. Вот был такой день абсолютно ужасный. И в то же время какой-то надеждой, с какой-то красотой. То, что я увидела, это очень красивые реакции. И мало зла от евреев, которые и в ресторане, и в синагоге. Они не были злые, они не были... Были в отчаянии, грустно было, но они очень смело себя вели. И какой-то свет даже принесли. Ну, не знаю, может быть, люди проснутся и увидят, может, какие-то законы придумают, чтобы остановить все это.
Это была визуальный художник, скульптор и арт-директор галереи Goldstone в Мельбурне Нина Санадзе. Через несколько часов после этих двух инцидентов преступники распылили краску из баллончика на три машины и стену возле заведения в Гринсборо на северо-востоке Мельбурна. Затем подожгли транспортные средства, уничтожив одно и повредив два. Полиция заявила, что были предположения об антисемитизме и что предприятие подвергалось пропалестинской деятельности в течение последних 12 месяцев. Бёрк заявил в воскресенье, что власти пока не установили связи между тремя инцидентами, но, по его словам, была связь в антисемитизме, связь в фанатизме, связь в готовности либо призывать к насилию, либо предпринять насильственные действия. «В этом смысле они очень сильно связаны», — сказал Бёрк. На данном этапе власти все еще расследуют, существует ли более формальная координация. Нина Санадзе называет это зловещей цепью событий.
В Мельбурне протесты, сперва были слова, крики. То было страшно тогда, но сейчас мы видим, что это уже как бы начинает и поджигать, и убивать. Убили же людей в Вашингтоне сейчас. Я знаю, что в детские сады они живут только с охранниками, у них стекло, пуленепробиваемое. Это не просто слова, а очень-очень зловещие длинные цепь, которые вот мы сейчас видим в сгоревших синагогах, в том, что можно напасть на ресторан, можно поджечь, можно обозвать, можно пнуть, и вот вроде бы ничего. Как остановить ненависть? Это уже большой другой вопрос. Я надеюсь, что может быть любовью, может быть песнями, может быть молитвами, может быть искусством и разговорами. Разрушается ткань общества Австралии, а Австралия у нас погибает. Это уже не про евреев, это про то, что очень-очень что-то больно, нездорово в обществе здесь. Когда такое происходит, и когда люди или боятся, или молчат, это болезнь.
Материал подготовила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете SBS Russian. Большое спасибо всем, кто присоединился к нашему эфиру сегодня или послушает нас позже в подкастах. Я напомню, что сделать это можно в любое удобное время в приложении SBS Audio App, а также на нашем сайте и в любом приложении, где вы слушаете подкасты. Сегодня в студии вместе со мной Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель. И Леонид подготовил интересный обзор для вас последних событий из мира спорта. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что главное?
Ну, главное на сегодняшнее утро или на сегодняшний день, это, конечно, успех австралийских теннисистов или теннисиста на Уимблдоне. Это один из турниров Грэнд-слэма по теннису, который проходит сейчас в Лондоне. Наш номер один теннисист Алекс Ди Минор, его кличка Демон. Сегодня вечером он сыграет в 1/8 финале с легендарным сербом, 38-летним Новаком Джоковичем. Это будет трудное испытание для обоих. Серб, конечно, является фаворитом. Он номер 6-я ракетка мира, а наш теннисист номер 11-я ракетка мира. Они первый раз сыграют на траве у Уимблдона. Говоря о Уимблдоне, это наиболее популярный турнир для многих теннисистов и любителей спорта. Даже в Австралии. Австралиан Опен, это, конечно, у нас номер один. Уимблдон номер два. Сейчас интересная ситуация. В Уимблдоне впервые в истории турниров «Большого шлема» заменены все лайнсмены, то есть люди уже практически не нужны на кортах, кроме главного судьи, и там все электроника решает. 150-летняя традиция Умбилдона, они как бы уходят, ушли в прошлое, и электроника решает, это аут или ин. Можно пожелать успехов нашему теннисисту, надеюсь, что он сыграет хорошо. Говоря о Уимблдоне, еще можно сказать, что наша новая австралийская теннисистка Даша Касаткина, которая бывшая россиянка, она в 1/16 проиграла своей подруге по сборной России Людмиле Самсоновой. Людмила Самсонова подала очень быструю подачу, 206 км в час. Это для женщин это неслыханное дело. Только Серена Уильямс, которая давно уже не выступает, подавала больше. Даша, она сейчас по сообщениям прессы по пути к себе домой, в новую страну и город Мельбурн, что приятно слышать, и потом она будет выступать. Очень приятно, что теннисистки такие, как Дарья Касаткина, уже выступают за Австралию, и мы пожелаем ей всяческих успехов. Но теперь перейдем плавно в футбол. Только что сегодня утром закончился золотой кубок по футболу, который проходил в Соединенных Штатах. Участвовали страны бассейна Соединенных Штатов, Канада, Мексика. В финале в городе Хьюстоне, штат Техас, сборная Мексики победила американцев за счетом 2-1. А как вы знаете, это соперничество между Соединенными Штатами и Мексикой, оно в футболе очень всегда такое острое. И на стадионе в Техасе присутствовало, скорее, больше мексиканцев, когда-то Техас принадлежал Мексике, чем американцев. Я не знаю, это обрадует Дональда Трампа или нет. Но довольно интересно. Но спорт есть спорт. И Мексика очень хорошая команда. Небольшие новости от сборной Австралии «Сокерус». Было объявлено, что наша команда сыграет два товарищеских матча. В сентябре с Новой Зеландией и в октябре со сборной Канады в Монреале. Наша команда готовится к чемпионату мира следующего года, который пройдет в Мексике, Канаде и Соединенных Штатах. И пожелаем успехов нашей команде. Наша женская команда «Матильды», девушки, они готовятся к чемпионату Азии по футболу в следующем году, который пройдет в Австралии. Они сыграют несколько товарищеских матчей с Панамой, сыграли с Аргентиной. У них есть новый тренер, тоже желаем успехов нашим девушкам. Ну и в заключение поговорим о шахматах.
Обязательно.
Только что сегодня закончился турнир в Загребе, столице Хорватии, где были интересные события. Люди, сильнейшие шахматисты, играли в блиц и быстрые шахматы. Кстати, в первом таком выставочной партии премьер-министр Хорватии, там шахматы очень популярны, он сыграл товарищескую партию, сделал несколько ходов против легенды шахмат Магнуса Карлсона. Ну и Гарри Каспаров, тоже, кстати, гражданин Хорватии, он помогал премьеру Хорватии сделать первые ходы, и партия завершилась дружеской ничьей. Ну и потом они перешли, конечно, к нормальным партиям. Магнус Карлсон сыграл с действующим чемпионом мира Гукешем Дамараджу, 19-летним индусом. У них такие, ну, непростые отношения на шахматной доске. Если вы помните, пару месяцев назад в Норвегии Магнус проиграл партию, в сердцах ударил кулаком по столу и сказал: «О, май год, о, мой бог». И Гарри Каспаров тогда остроумно сказал, что, может быть, надо заказать более такие сильные столы для загребского турнира. Здесь было все красиво, Магнус опять проиграл, и тогда Гарри Каспаров сказал, что, может быть, эра Магнуса подходит к концу. Видимо, это раззадорило номер один шахматиста мира Магнуса. Он в блице показал, кто есть кто. Отставая от Гукеша на 4 очка по итогам первого турнира, он просто разорвал сегодня утром и вчера весь этот турнир и занял первое место очередной раз. В этом году Магнус выиграл все турниры. Видимо, его муза является его жена, которая ждет ребенка. Через несколько месяцев Магнус будет отцом. Ну и очень приятно, что легенда шахмат Магнус Карлсон показал, кто есть кто, и молодых ребят пока немножко отодвинул на второй план. Две наши ведущие шахматистки Австралии в данный момент играют в Кубке мира среди женщин в Батуми, в Грузии. Юлия Рыжанова, русскоговорящая наша шахматистка номер один, в первой партии сегодня утром она сыграла в ничью, а другая шахматистка из Сиднея, она проиграла, но сегодня ответная партия. Так что будем следить за событиями в мире спорта, болеть и получать только позитивные эмоции от людей, за которых мы болеем.
Хорошо бы, чтобы так. Спасибо огромное, Леонид Сандлер на SBS Russian.
Спасибо.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Вы слушаете SBS Russian. В пятницу пришла грустная новость. В возрасте 86 лет ушел из жизни бессменный организатор и ведущий мельбурнской телестудии «Спутник» 31-го канала Григорий Вайсман. Вместе с супругой Аней, Аллой, они за более чем 30 лет выпустили в эфир почти 2500 передач и засняли 20 больших концертов. В этом сюжете Сима Цискина вспоминает о жизни Гриши Вайсмана, а также его вспоминают Лариса Хроновская, Александр Покрышевский, Вера Калашникова, Юлия Леонтьева, Екатерина Данова и Инесса Пайкин.
Вспоминая Гришу Вайсмана, певица Лариса Хроновская.
Я живу в Мельбурне уже 29 лет, и с первого дня, как только я вот выступила на сцене Glenaira Town Hall в составе труппы с народным артистом России, со Львом Лещенко, Григорий пришел за кулисы и так робко попросил разрешения сфотографировать. Ну и вот с того дня мы подружились. Григорий, Аллочка, его супруга, они для меня как родители здесь были, не только друзья, но вот я их называла приемные родители. Конечно, это была очень близкая дружба и сотрудничество. Канал «Спутник», который они в общем вели вместе все эти годы, 30 лет все-таки работали каждый день. Я никогда не видела его праздным вообще, ни разу. Вот чтобы они сидели, сложа руки, у них все время были съемки, путешествия, работа над передачей, передача в Израиль, передача на Мельбурн. Он был такой многогранный человек и добрейший, талантливый. У меня только все самое лучшее, все самое позитивное осталось в памяти о Грише. И для меня это вот личное горе, потому что 18 месяцев назад почти ушел мой супруг. И я хочу отметить, что Гриша был незаменимым. Господи, мы его просто называли «наш архивариус», потому что он снимал все наши концерты, все наши выступления. Я помню, как-то был концерт так далеко от Мельбурна, и они все равно с Аллочкой приехали, нашли транспорт, приехали и снимали это все. Сашин концерт с оркестром симфоническим. Насколько это все было бескорыстно, всегда открыто. Только самые добрые слова. Это большая утрата.
Гриша – это целая эпоха. Это человек, которого я знал первые минуты моего прибытия в Австралию. 30 лет. Гриша снимал огромное количество концертов, в которых я участвовал. Он снимал наш последний концерт в мае. Я думаю, что это была последняя работа. У меня перед глазами моя последняя встреча. Я отвез его и Аню домой после концерта. Вот, мы обнялись. Я не могу представить, что он ушел. В ушах звучит его голос. У него такой был интересный, глубокий голос немножко. Он медленно говорил, но Гриша Одессит. Был юмор, естественно. Очень замечательный человек. Замечательный, отзывчивый. Сделал огромный вклад для нашей русскоязычной комьюнити в Мельбурне. Что говорить, что делать? Такие люди уходят, эпоха с ними. Мы остаемся, и светлая память Гриши, он навсегда останется в моей памяти, в моем сердце.
О Григории Вайсмане вспоминал Александр Покрышевский.
И мы шлем вам привет с улицы Одесской в городе Мельбурн. чтобы вы знали, что Одессу знают во всем мире и Одессу любят во всем мире. Мы желаем вам всяческих успехов, здоровья, мира и счастья на вашей благословенной земле.
Григорий Вайсман родился почти ровно 86 лет назад, 21 июня 1939 года в Одессе. С началом войны отец ушел на фронт, а он с мамой был эвакуирован в Нижний Тагил. Вернувшись в Одессу, Григорий пошел в школу, но в 1947 году его отца арестовали, и он был сослан в Колыму, где и погиб в 39 лет. Грише уже в 10 лет пришлось как бы стать главой семьи, но мама сама его вырастила вместе с сестрой и смогла дать ему высшее образование. Женился он на Ане в 21 год, и через 2 года у них родилась первая дочь Яна. Григорий тем временем закончил Одесский институт связи и по распределению попал на работу в Харьков, который стал его вторым родным городом на целых 28 лет. Григорий Вайсман прошел путь от инженера узла связи до главного диспетчера управления связи, построил новый центральный узел связи, который назвали его именем, стал известным специалистом, автором многочисленных разработок. В Харькове родилась вторая дочь Света, а позднее и сын Гена. Слово о Грише Вайсмане Веры Калашниковой из русского дома города Мельбурна.
Мы все, кто как-то связано в нашей русскоязычной общине с культурой, горячо переживаем эту потерю. И это неправда, что нет незаменимых людей. Незаменимые люди есть. И вот Григорий, конечно, Вайсман вместе со своей женой Аней делали много лет большую подвижническую работу. Все культурные мероприятия они были готовы освещать и в основном делали это бесплатно на волонтерской основе. И это было потрясающе, потому что это было еще и всегда и с высоким качеством. Есть такие люди, на которых действительно все держится. И сколько бы раз мы не обращались к Грише, не было никогда, чтобы он сказал: «Нет, я не приду». Они сами приходили и снимали Дни русской культуры. Они снимали все наши детские музыкальные конкурсы «Лира». Снимал концерты в русском доме. Он все это потом показывал через свою программу «Спутник» на телевидении. Это фантастическая личность. Это такой столб, на котором все держится. Трудно себе даже представить, что у нас теперь будет дальше, потому что больше становится иммигрантов, говорящих на русском языке. Но вот такой высокий уровень работы, причем работы волонтерской, среди более молодого поколения мы не наблюдаем. Поэтому низкий поклон, вечная память Григорию Вайсману.
В июле 1991 года Гриша с женой переехали в Мельбурн по профессиональной визе. Но хотя устроиться по специальности здесь не удалось, Григорий смог реализовать свою многолетнюю мечту с помощью коллег и друзей организовать телевизионную студию «Спутник», которая бесперебойна в эфире уже 31 год. Австралия высоко оценила эту работу, и телепрограмма получила много наград и призов. В том числе в 2019 году она была признана лучшей в номинации «Культурное и языковое разнообразие» престижного фестиваля «Антенна Awards». За это время в эфир вышли почти 2500 телевизионных передач. Заснято 20 больших концертов с участием лучших австралийских и зарубежных музыкантов.
Гриша присутствовал всегда в нашей жизни в Австралии. Вот, и, то есть я здесь живу 35 лет, и вот где-то последние 30 лет я знаю Гришу. Его съемки, его видео хранятся у нас дома, потому что очень много наших семейных событий проходили для разных русскоговорящих аудиторий. И Гриша всегда снимал и концерты, и наши выступления. Мы очень им благодарны, и это всегда останется в наших сердцах. Мы всегда будем помнить его профессионализм, творческий подход. И, конечно, очень жаль, это страшная утрата, что Гриша ушел.
Гришу Вайсмана вспоминала Юлия Леонтьева. Работая над телевизионными программами, Григорий Вайсман встречался со многими известными, интересными людьми, политическими деятелями, учеными, певцами, лауреатами Нобелевских премий, скульпторами, архитекторами, музыкантами, министрами и спортсменами, представителями разных религий и конфессий, знаменитыми одесситами. Читой Вайсманов было организовано почти два десятка концертов классической музыки для нашей публики с участием наших лучших профессиональных музыкантов. Не будет преувеличением сказать, что с уходом Григория Вайсмана община осиротела, ведь мы так привыкли видеть его за камерой на всех мероприятиях, концертах и встречах. Это большая утрата для всех нас и горе для семьи, которые в эти дни слетаются в соболезнования из многих стран мира, к которым мы со своими слушателями присоединяемся. Но память о Грише Вайсмане, добром и душевном человеке, останется с нами навсегда. Григория Вайсмана вспоминает многолетняя сотрудница телевизионной программы «Спутник» Екатерина Данова.
Я могу вспомнить самое главное, что с Гришей у меня здесь началась творческая жизнь, вообще говоря, что я не пропала здесь, когда приехала. Я случайно встретила их. Они организовывали тогда «Спутник», телевизионную программу. И они меня как родную встретили. Я думаю, что они мне были все годы здесь родными людьми. И для меня это огромная потеря. Он такой, моего, может быть, типа был человек. Он всегда хотел что-то делать, что-то новое. Не мог сидеть без дела. И уже сейчас, последние годы, вот, он был очень болен, и мы с ним уже не работали вместе. Но я знаю, что он все равно продолжал работать. И меня это всегда в нем грело.
Душа в заветной лире мой прах переживет, и тление убежится. Все жилища и горькие минуты жизни я хочу пожелать осиротевшему телевизионному каналу «Спутник» и семье здоровья, твердости духа, чего не занимать, а не жить и творить вдохновленными или вдохновляемым примером честного оптимиста, талантливого Григория Вайсмана. Он посвятил свою жизнь нашему объединению. В каждой душе есть стремление к прекрасному. И где только можно было, через него было великое множество нити, связывающие с прошлым, поворотами судьбы, которые были в его жизни и в моей. Мы общались не так, чтобы часто. Еще недавно совершенно разговаривали. В больнице был и полон оптимизм. Все это было на душевном родстве.
Григория Вайсмана вспоминала Инесса Пайкин.
Спасибо большое, Сима. Это был материал Симы Цискиной. Ну и вот пришло мне еще сообщение от Ильи Буркуна, который говорит, Григорий был влюблен в Одессу и в Израиль, и говорил о них с особым чувством. После визита в родную Одессу он записал целую серию интервью с выдающимися одесситами, вернув в эфир забытые голоса и взгляды. Нас с Григорием связывал многолетний творческий союз. Я имел честь записывать под его камерой интервью с нашими знаменитыми земляками, в том числе с Михаилом Жванецким и Романом Карцевым, когда они приезжали в Австралию. Это были не просто просто съемки, это было подлинное искусство встречи. Григорий Вайсман останется в памяти всех, кто его знал, как человек редкой преданности, достоинства и профессиональной глубины. Это слова Ильи Буркуна. Ну и вот Леонид Сандлер, который сейчас сидит напротив меня, вы же тоже встречались с Григорием. Расскажите, пожалуйста, о вашей встрече.
Да, безусловно, очень приятный человек, всегда улыбался и сделал много хороших фотографий, потому что профессиональный человек, который фотографирует людей, он должен быть очень приятным и, так сказать, не лезть в душу и делать хорошие кадры. Я знаю, что он много сделал, и люди, которые были счастливы, что он их фотографировал, они имеют эти фотографии, и человек остался в памяти у них. Вот, например, моей мамы он фотографировал много раз. Очень приятный человек, делал отличные фотографии, отличный профессионал своего дела. Люди, когда посмотрят на себя и то, что фотографировал Григорий, они вспомнят, а кто же фотографировал меня? А, Григорий Вайсман. Память останется в мозгах и в сердцах людей. И приятно, что такой человек был и оставил отличный вклад на своей новой родине Австралии.
Спасибо большое, Леонид. Это был Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель, который сегодня присутствует в студии SBS Russian. Ну что ж, а программа наша на этом подходит к концу. Для вас сегодня из студии в Мельбурне работали Ирина Бурмистрова и Леонид Сандлер, а из студии в Сиднее Макс Левин. В следующий раз мы выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Ну а в любое время наши подкасты можно слушать на нашем сайте, в том числе заходите в раздел «Слушать», и там собраны серии подкастов, очень много всякой интересной информации об искусстве, подкаст-арте, о еврейской иммиграции из СССР в Австралию, второй сезон подкаста «Поуехали» и множество интервью с людьми, которые в разные годы сотрудничали с SBS Russian в подкасте SBS 50 Russian.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.